Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, вторник, октябрь, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Ничего непонятно с движением, потому что Яндекс что-то завис, у меня ничего не могу сказать вам. Ну, 4 балла. Вот, наконец-то все как-то стало работать. Пишите о движении на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот» в любой момент, если что-то по делу, действительно. Я правильно понял, что машина твоей мечты Audi TTRS? Нет, вы неправильно поняли. У меня нет машины мечты. Это вообще бред мечтать о машине. Вы идите, мечтайте еще о консервной банке какой-нибудь. Нет, машины мечты у меня нет. Нет у меня никакой машины мечты. У меня вообще нет мечты, у меня такое ощущение. Не, у меня есть мечта, чтобы все люди были умными. Но это невозможно, к сожалению. И это ни за какие деньги нельзя купить. И вообще, Audi RS — это мусор, пишет SLD. Ну, сразу хотелось бы посмотреть на ваш гоночный спортивный болид, которым вы обладаете. Да, раз Audi RS это мусор. Audi RS это не мусор, конечно. Вот. И TT RS не мусор, и RS6 не мусор. И проблема только в том, что большинство жителей России никогда даже на них не поездят. Не то что купить эти машины может. Ну, то есть, о чем о них говорить? Ну, так и здесь вот, если только вам нравится, это примерно так же, как, не знаю, вы знаете, что такое спать с моделями? Так вот я, например, так, в кругу мужиков собраться, знаете, такой спать с моделями, такой какой-то заходит Бекхэм и начинает рассказывать это нам всем. Мы такие, зачем ты нам это рассказываешь? Какая разница, у нас все равно такого не будет никогда, отстань от нас вообще. Вот. Или там появляется Брэд Питт и говорит, короче, Анджелина, она, знаешь, короче, ну какая мне разница, что Анджелина, когда у меня своя там Анжела, понимаешь? Какая мне разница? Никакой разницы. Также и здесь. Вот, давайте сидеть в своих девятках вишневых и рассуждать по поводу того, Audi это TRS мусор или не мусор. Ну, конечно. Да? Нет? Проблемы без Audi хватает у людей. Вот другое дело, SLD. Вот другой подход. А то так выпендрились, как будто прямо на Феррари ездите. Вот такое ощущение. Вот это другое дело. Полно других проблем. Что вы нам про машины рассказываете? Вот так и пошли дальше. Шеф-коммендер говорит, а как же дом на озере? Да, шеф, это как-то мелко, я не знаю, это удел мелких людей. Мне это не интересно. Мне интересно, мне вообще ничего не интересно. Честно говоря, вот так вот, если по большому счету, практически ничего не интересно. Ну, вообще раз ездил, покатался на картинге, интересно, опять, вот с удовольствием. Что-то нашел я такую отдушину себе интересную, которая меня вдохновляет, вот это мне нравится. Вот. Я думаю устроить чемпионат среди утренних ведущих информационных радиостанций. Приглашаю их. А что, может быть, устроим чемпионат среди утренних ведущих информационных радиостанций? Потому что у меня такое ощущение, что никого, кроме меня, карт не потянет в принципе. Я единственный вообще могу на нем куда-то доехать. Поэтому, ну... С полным осознанием того, что это так, я, конечно же, готов к этой битве. Ну, то есть абсолютно видно мое превосходство, я ощущаю его всей полнотой, да, своей. Поэтому, а, нет, наоборот, всей полнотой своей это ощущают другие люди. Ну, вы поняли, короче, я думал, но, видимо, никто не согласится. Все будут делать вид, что они этого не услышали. Это, типа, да что, а куда, куда не зовет вообще. Да, что... Жениться тебе надо, барин. Только не на дуре с губами. А что, без губ, кот? Скажи, без губ надо брать дуру или что? Значит, давайте, минутка ненависти, сексизма и как это называется, женоненавистничество. Все женщины странно мыслят. Я не встречал ни одной женщины, которая мыслит правильно. Все, это бесполезное занятие, поэтому какая разница? Вы любую можете назвать в любой момент дурой и будете правы. И в этот же момент будете неправы, просто они совершенно по-другому мыслят. Ну, это другие существа, понимаете? Нельзя им предъявить за какие-то претензии за их неправильное мышление. Оно просто другое, и все. Проблема только в том, что его невозможно раскусить. Я раньше думал, что я понимаю женщин, что-то такое, мне казалось. Нет, нет, я уже теперь осознал окончательно. Я не понимаю женщин, я не понимаю, чего они говорят. Я не знаю, чего они хотят. Я ничего в них не понимаю. Это самое сложное существо на планете Земля. И не скажу, что будет оно проклято, будет оно, наоборот, прославлено максимально. Но это невозможно. Я не понимаю. То есть даже диалога невозможно, невозможно разговаривать. Абсолютно другое мышление, абсолютно. Напрочь вообще. А если вдруг оно такое же, это подозрительно. Это подозрительно, скорее всего, это она расставила ловушки. Да-да-да, если женщина мыслит как вы, это ловушка на какой-то определенный период времени, потому что потом она все равно проявит свое женское. Обязательно, чуть позже. То есть это уже хитрая женщина, это еще опаснее, это очень страшно. Бывают не хитрые, бывают наивные. Наивные, непонятные, а бывают хитрые, притворяющиеся понятными, но в нужный момент становящиеся непонятными. А? Разве нет? Так что нет, все, нет. Я женщин боюсь, вы страшные люди, с вами опасно связываться. Женщины придумали брак. Вообще нет, кстати, мужчины придумали брак, потому что нужно было наследник. Знаете, да, как появился институт семьи? Сельское хозяйство. Угодья, животноводство. То есть, когда вдруг у тебя появилось наследство, и тебе это наследство кому-то надо было передать, и ты должен был с уверенностью понимать, что вот этот персонаж маленький бегает здесь с немытой задницей, это твой. Ты передаешь наследство детям. Все. Вот тогда появилась семья. Вот тогда в ней надобность появилась. Тогда, ну, в моногамии, так скажем. Полигамная, конечно, раньше была. Моногамия появилась в этот момент, когда появилось наследство. Да, 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 никто не знал. Ну вот вам рассказываю, ну что делать. Женщины делятся на 4 вида: курицы, овцы, волчицы и львицы, пишет Адик. Что это вообще за бред? Ну, Адик, я не знаю, я надеюсь, вы не приедете меня бить. Но правда, ну что за какие львицы, какие волчицы, я не понимаю. Вот эти вот. Вы еще дайте по знакам зодиака. Давайте там, девы, еще что-то там, кто там есть. Почему опять один в эфире? Потому что я получаю удовольствие, когда я один в эфире. Понятно, поэтому я один в эфире. Я счастлив, когда я один в эфире. Вот, нет? Моя женщина заявила, что Гудошников все врет про женскую хитрость, пишет Руслан Соколов. Верьте ей. Руслан, ваша женщина права. А мы идем дальше. Женщина — это хорошо, пишет 37-й. Безусловно, 37-й. Женщина — это великолепно, но непонятно, как взаимодействовать. Вот непонятно, как взаимодействовать. Может, есть какие-то... Слушайте, простите, пожалуйста, вот от новостей, чуть в сторону. Чуть в сторону от новостей. На всякий случай, чтобы вы понимали, что я держу вас в курсе, значит, Аль-Багдади бросили в воду. Труп Аль-Багдади бросили в воду. Скоро американцы обещают показать видео захвата Аль-Багдади и преследования его. Мы ждем, очень ждем. Нам это очень интересно. Правда, мы все хотим посмотреть, как умирал Аль-Багдади. Очень, в смысле... Был ликвидирован. Какой умирал? Он же не может умирать, он же негодяй-террорист. Значит, как он был ликвидирован? Все. Теперь я хочу спросить, как, значит, кто может с уверенностью вот утверждать, что он понимает женщину? Мужики, вот позвоните, 7373948. Давайте так, вы вот с уверенностью можете сказать, что вы понимаете женщину. Вы звоните 7373948 и делитесь секретом. Вот. 7373948. Мне просто интересно. Вы с уверенностью говорите. Я вообще женщина, понимаю от и до. Я дока, вообще гуру, понимаете? Я все знаю. Алло, здравствуйте. Вот такой человек нужен.
Доброе утро, Всеволод, Москва.
Да, Всеволод. Вот вы тот самый пикап-мастер, ну-ка.
Да, я тот самый мастер. Я женат совершенно замечательно, 20 лет. Я свою супругу понимаю. Вначале, да, были такие мысли, что вот, там, женщины, дуры и так далее. Но все на эмоциях, а потом, когда эмоции проходят, начинаешь анализировать.
Блин, а когда эмоции проходят-то? К скольки?
Ну, когда не... годам? Ну, немножечко, нет, просто после сказанного,
к скольким,
то, что тебе в ответ говорится, да, эмоции проходят, потом начинаешь анализировать, а действительно, она же была права.
А-а-а. А поэтому вот в чем секрет, мужики, я понял.
Не, ну все мужики говорят, да, да мы такие, да мы такие, мы подкаблучники, вы о чем? А если вспомнить, то все подвиги совершались ради женщин. Все мужики подкаблучники, просто не все это могут себе признать. Все делается ради женщин, поэтому о чем
я
говорю?
Все, я понял вашу хитрость. В смысле, я понял ключ. Вы не сказали мне о нем, но вы мне показали. То есть вы не сказали, что надо просто, значит... Как-то это подхалимаш называется или как? Я ищу слово. Надо просто, значит, признать примат женщин над мужчинами, и все. И нет, ты правильно говоришь, ты знаешь, такая умная, такая великая абсолютно. Я рядом не стоял. Все, абсолютно. Скажи мне, кого убить за тебя? Да нет, никого не убивай, не надо, вроде как. Сегодня такая погода хорошая, что убивать-то лишний раз, да? Женский, жесткий мужской анализ. Не дуры они. Да, да не дуры они, а что? 7373948. Еще у нас есть мастера, знатоки? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Да, давайте.
Значит, женат, развелся. Могу сказать так, что надо давать им должное, как бы, да? Женщинам, как бы, есть у них такой момент эгоцентризма, да, присутствует.
Да.
Но, по большому счету, в принципе, если не брать как так, совсем необразованную женщину в целом, есть, конечно, умные, как вот Ковалевская, да, у нас была?
Mm. Не ошибаюсь. Ну, так. Может, не знаю. В целом. Так, может, умные.
А так, по большому счету, женщины...
А так, по большому счету,
они,
может...
Они
может
нам дали жизнь, да. Если на то пошло. Ну, сейчас скажете, конечно, это же это...
Да, но можно же рожать... Нет, вы поймите правильно, простите, мы же... Это понятно, но рожать-то можно сейчас и без вот этого всего, ячеек общества, семей вот этих вот. Зачем они?
Ну, это понятно, но можно? Тем не менее, без них все-таки как скучно будет.
А скучно
рыбалка будет? Дело хорошее, но без женщин плохо.
Да плохо, плохо, но надо какое-то конкретное время под женщин выделить в день, да и все, и хватит. А их много, тоже плохо. Правильно? Потому что все время вот ты живешь сразу проблемами. Какое платье выбрать? Эти ботинки подходят, не подходят, да? Ну правильно, а чем ты занимаешься весь день? А подруга моя сказала, а что ей сказать? А меня на работе вот это обидел, а что ему ответить? А вот это... И ты уже сидишь, думаешь, да господи, а что я-то вообще делаю? Интересно, а мне-то вот чего обсудить? А нечего. То есть нечего, закинуть нечего. То есть нечего даже, нечего, не на что пожаловаться. То есть просто, а я не усыпаюсь! А я не усыпаюсь! И все такие, ну и что, типа, не усыпаешься, ну и черт с тобой, ну и что, смотри. Да? А я считаю, что жизнь не имеет смысла. Подожди. А, вот две фотографии. Здесь я влево смотрю, а здесь я прямо смотрю. Какую взять в Инстаграм? Например. Ну, допустим, да? И ты... Оп-оп-оп-оп-оп. Что-то надо делать, а вроде бы и не знаешь даже, что делать. Вот. Или так вот тебе говорят, придумай что-нибудь. Ты придумываешь, тебе говорят, классно я придумала. В смысле? Это же я придумал! Это я придумал! Не, ну, классно я придумала. Вся. Ну, ужас. Восьмой день недели, день у тех, пишет Дим. Мужики вообще генетическая мутация, основной вид это женщины. Да, у них же это, нет, Игорь, хромосомы. Мы же вымираем, мужики, я знаю. И они могут размножаться без мужчин, пишет Павел. Так, 4 минуты перед сном. Алешка, выделить на женщин 4 минуты перед сном. Это вы мощный, вы сильный, титан, что говорить. Не стремлюсь понять женщину, жену, дочь в скобках, потому что как понимаю, что они меня не понимают, аналогично. Это все равно, что обзывать ее, понять меня. Не обзывать, наверное, обязывать, да, там просто неправильно написалось, автоисправилось. Обязывать понять меня, значит, женщина не понимает. Не, ну женщины-то делают вид, что они понимают. Вы видели сейчас современные женщины, что делают? Они все сплошь психологи. Они все сплошь прочитали эту книгу, как она называется-то? Значит, игры, в которые играют люди, в которые... И все, и кранты с ней невозможно сказать. Они все психологи. Вы видите, что все женщины психологи или нет? Все сплошь психологи. Все мужики, кто у нас? Футболисты? Нет? А женщины-психологи, 7373948. Все, с ними невозможно играть в психологические игры. Алло, здравствуйте. Они на шаг впереди всегда, алло.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Ну вот вы любите Библию читать, Ветхий Завет откройте, как там?
Ну я все-таки да, больше Новый Завет, конечно.
Сотворил Адама, Адам сотворил Авеля, Авель сотворил Сима, Сим и так далее. Мужское начало всегда, запомните, господа.
И что?
Поэтому я хочу сказать, что как еще в словаре Даля написано, искренне ведется на Руси, что жена мужу поддается. Откройте Даля. Толковые
словарь. Так и чё?
Поэтому женщину надо уважать, любить в домашних делах, но в крупных в управлении государством и большим хозяйством только мужчина. Так что...
Меня как раз другой вопрос интересовал. Ну ладно, я понял, спасибо большое. Знаешь, женщина в крупных делах не бум-бум, вот, а вот в хозяйстве... Что, я не понял. Надо ее слушать. Ну, то есть дом пускай сама все делает, а ты просто на работу уходишь. Как, кстати, может, и правильно. А дом пускай все сама. А что, если ваша женщина успешнее вас по карьере? Вот что, если она успешнее вас? Гораздо, например. Такое бывает. Спросите у Виторгана. Ну, сейчас уже не так, но раньше было так. Спросите у Богомолова. Или как его там фамилия? Ну, спросите. Что, если ваша женщина успешнее вас? Что, если у нее странная какая-нибудь профессия? Он спросите у Харламова. Ну, в кино в каком-то странном снимается. Что делать тогда? Нет, нет, мужики, что-то надо решать, что-то надо думать. Про Китай давайте поговорим, а то день проснемся, а Россия это провинция Китая. Ой, да, конечно, китайцы выпьют Байкал. Скорее, ребят, давайте поговорим. Откуда Олег все знает? Пригласите его на эфир, пишет Денис. Я боюсь людей, которые все знают. Ведь я сам из тех, кто все знает. Я опасаюсь таких же, как я, которые знают все, кроме женщин. После слов про женщин, получается, Гудошников сделал предложение. Кому какое предложение, я не понимаю. Так. Давайте мы пойдем по новостям. Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности в России. Там все просто, обсуждать нечего. Они хотят изменить подход. То есть сегодня есть бедные, потому что мы называем их бедными. Но в 2020 году мы перестанем их называть бедными, а значит и бедности не будет. Ну, я пошутил, на самом деле, можем пообсуждать, но, по-моему, нечего обсуждать, то есть это все понятно. Это, как помните, с квартирами были, не эконом-класс называть, а нормальные квартиры. Кто-то предлагал, это гениальная была идея абсолютно, я ее поддерживал, нормальные. Типа хорошие, стандартные. Ну, просто берешь говно, называешь пирожком, после этого вроде как говно-пирожок становится. Ну, как, а на самом деле-то нет, не становится, не получается, нет. Так же и здесь, подходы просто не те. Вы бедные не потому, что не можете себе ничего купить, а потому что подходы не те, мы неправильно считаем. Мы не то бедностью называем. Вот когда ремни варить будете, вот это бедные. Пока не варите ремни, так и не бедные. Ну, я, в общем, и целом согласен. Вообще странно смотреть на людей, которые не умирают от голода, реально, вот физически не умирают от голода и жалуются на жизнь. Это очень странно. Вот. Могли бы быть и посговорчивее немножко, и поблагодарнее, а то какие-то вы все слишком вредные, как мне кажется. Да? Или что? Или я не прав? И вообще, куда я дел свой телефон? Вот он. В телефоне просто новости все, как всегда. Страшное дело сегодня, знаете, в 21 веке потерять телефон. Лучше такого не делать. В России вступили в силу поправки в федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Отныне к таким сведениям относятся данные, содержащие изображение или описание сексуального насилия. То есть я вот теперь не могу описывать сексуальное насилие в эфире. Но я и раньше этого не делал. Кинотеатрам теперь запрещено пускать несовершеннолетних на такие сеансы. В случае сомнений в совершеннолетии посетителя у него следует требовать удостоверения личности. Правило распространяется также на продажу, прокат, аренду, выдачу из фондов общедоступных библиотек информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей. Распространять такие сведения можно на расстоянии не менее 100 метров от границ школ, детских садов, поликлиник и других организаций несовершеннолетних. Ну, короче говоря, Анна Каренина, все, goodbye. 100 метров от школы. Будут продавать Анну Каренину. Ну, может, ее тогда хотя бы кто-то читать будет. Слушай, я думаю, что если Анну Каренину не выдавать детям, может быть, кто-то из них хотя бы заинтересуется этим произведением и начнет его читать. Я давно предлагал самые, скажем так, сложные произведения литературные, школьные, запретить. И запретить под страхом смертной казни. И тогда люди-то будут читать. Тогда будут просто пересказывать даже с уха на ухо. Но меня никто не слушал. И вот теперь, наконец-то, мне кажется, то самое и произошло. Потому что в России вступили в силу поправки. Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. С другой стороны, я вспоминаю наше поколение, для которого никаких поправок не вносилось. И мы смотрели боевик за боевиком, порнуху за порнухой. Ну и что хорошего из нас получилось? Да ничего. И сегодня старшее поколение говорит нам: ну вы молодые уроды, типа 30-летние вы деграданты. А мы говорим: да, а кто нас воспитал? А кто нас воспитал? Поэтому, когда вы пишете свои кляузы на Гудошникова и говорите: уберите его, уберите, никакого уважения, имейте в виду, что ваше поколение нас воспитало. Мы ваши дети. Мы воспитаны вами. Что поделать? Ничего с этим невозможно сделать. С другой стороны, вы можете посмотреть на тех, кто воспитал вас. Ну, в смысле, какой ужас, сколько ошибок совершили ваши родители, наши деды, да? Ну, по крайней мере, вы можете судить по 90-м, когда люди убивали за норковую шапку. Мне кажется, кстати, это самый показательный момент про 90-е, когда мне говорят: в 90-е было хорошо. Можно просто очень сказать: ты знаешь, тогда убивали за норковую шапку. За норковую шапку. Сейчас их даже никто не носит. Но убивай. Да, я представляю в школьном туалете. Принес. И достается книжка «Лолита», пишет Вегаслаус. Ну, «Лолита» — это вообще крайняя какая-то порнуха и извращение. Гнусная абсолютно. «Лолиту», наверное, в школе не преподают. Я думаю, что «Лолиты» в школе-то и нет, Вегаслаус, скорее всего. «Дети не в ответе за родителей», пишет Борис Байкер. «100 метров от школы вместе с пивом и сигаретами», пишет Олег К. «Да». Янукович шапки снимал в туалетах, пишет Алексей. Да? Ну, видите, каких вершин достиг в итоге? Ну, надо было как-то развиваться. Он застопорился в определенный момент, надо было развиваться. В 90-е за слова могли убить, пишет Денис. За слова всегда могли убить, знаете, вон с Пушкиным какая история произошла. За слова убивали люто. Вообще сейчас жизнь человеческая побольше ценится, чем раньше. Это и плюс, и минус. Потому что плюс какой? Дольше живем, минус какой? Некоторые раздражают всю жизнь. Всю жизнь раздражают своим присутствием, конечно. А можно было бы решить этот вопрос. В 90-х было хорошо, есть гумпомощь и ножки Буша, пишет тот самый. Ну и говорит, что... ну это как бы сарказм с его стороны. Давайте так. Биткоин подскочил на 42%. Не может быть, Иннокентий. Дайте-ка мы посмотрим, сколько стоит биткоин на данный момент, и я вам всем расскажу это тоже. Может быть, кому-то тоже интересно, кроме вас, и все. Евро сегодня 70.69, доллар 63.71, нефть 61.65 и биткоин в рублях, если 607.623 рубля, а если в долларах 9.530 долларов 56 центов. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, вот как-то смотрел, вот начинал смотреть это «Открытая студия», что ли, там по «Звезде», да?
И чё?
Вот вчера, по-моему, вас не видел, как-то последнее время. Роман там даже, Щукин, по-моему, в первых был выпусках.
И чё?
Ну, как-то что-то вот мне не нравится, как-то эта передача без вас. Там, как-то без вас скучновато. Ну и вообще как-то вот направленность этой передачи. У нас, по-моему, в стране полным-полно чем заняться, на что посмотреть, чем... Понятное дело, что Украина хуже нас. Понятное дело, что...
Вы понимаете, хорошо, что сейчас, Америка, сейчас вот Россия этот разговор, всех, он интересен вам, возможно, частично мне, а все остальные вообще не могут понять, о чем мы сейчас говорим.
Ну вот смотрите, да вы что, неужели никто не смотрит эту открытую студию? Вы-то что, там перестали сейчас уже выступать или нет? Ну, вернее, вести.
Нет, не перестал. Просто всем все равно, во-первых, открытый эфир называется, а не открытая студия, а во-вторых, всем все равно. Вы как вы не понимаете? Вот я, наверное, единственный человек в этой жизни, кто понимает, что все мы делаем ничего ненужное. Вот вся наша жизнь — это действие заради ничего. Вот это, а вот вы там есть, да есть, вот сегодня, смотрите, буду я, все, че, ну, и че? Вот, понимаете, и че, какая разница, я не понимаю, ну, то есть, вот, прямо, ну, не знаю. Ой, господи, пытаешься говорить на какие-то темы, вот, правда, неужели вас волнует тема, где Гудошников что ведет? Вот, правда, вот какая ужас, какой ужас. Я думал, что вам интересно про ваших детей, там, про пенсии какие-нибудь, про еще... Где Гудошников? Вы-то ведете, вам нравится, не нравится, а что? Не знаю. Что-то это не то. Это ж как нам всем скучно жить, если даже мы готовы говорить обо мне. Вот это да. вот это да. Что же делать? Не знаю. Жалко, телека нет, пишет Павел. У меня телек есть, но я телек не смотрю. Я просто работу свою работаю, и все. Не, ну а что, работу, в общем, неплохо работаю, надо сказать. Думаю, что рано или поздно, конечно, придется идти на Россию, наверное, один. Потому что там что-то не справляются люди. Ну, такое, по ощущениям чисто, по моим каким-то. Внутренним, не понимаю вообще. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 и обзор печати, да. Новая взяла интервью у Климова Андрея, сенатора. И он рассказывает, куда именно американцы лезут в России. Можете почитать. Латынина решила объяснить, почему нельзя иронизировать над американцами, которые уничтожили якобы Аль-Багдади. Ну, можете посмотреть. «Комсомольская правда». Министр здравоохранения Вероника Скворцова. Видимо, взяли интервью у нее, но это вчера, да? «У нас часто собирают деньги на лечение, когда помощь можно получить бесплатно». Вот эксклюзивное интервью, можно посмотреть, если вас интересует. Так, «Известия». «Известия», чем у нас сегодня? «Гигабайты счет любит отечественный софт, измерит качество интернета». Ну, они как-то больше новостная у них повестка, нежели такая какая-то собственная, как мне показалось. Можно посмотреть, можно не смотреть. «Московский комсомолец. Почему власть демонстративно не замечает плохих новостей? Молодое поколение не пугает телевизионные страшилки». Это вот такой материал в «Московском комсомольце». Ну, что сказать по этому поводу? Это странно. Потому что, мне кажется, если зайти в новости, только плохие новости и есть. «Украинский транзит проводят через суд. Консультации о поставке «Газпрома» в Европу осложнились сопутствующими вопросами». Это все можно прочитать у нас, естественно, в «Коммерсанте». По тональности сразу понятно, да? И что еще? «Аргументы и факты». Так. «Герой навсегда». Руслану Аушеву исполнилось 65 лет. Вот такой материал вы можете посмотреть. Ну и... исторический материал. «Дар неба. Немецкая принцесса стала для русских людей образом доброты». Вот про эту принцессу можете почитать. Заголовок интригующий. «Вечерняя Москва. Ноябрьские дни открытых дверей пройдут в больницах Москвы». Об этом сообщается. И еще материал. «СМИ сообщили о возможном сокращении числа российских моногородов вдвое». Ну, это, наверное, меньше интересно. Все-таки, если говорить о «Вечерней Москве», хочется что-то про Москву узнать. Ну, вот можете узнать про лечение. 8.38, дальше идем. Так, а что там за история с долгами Первого канала? Уже никто не смотрит «Малахова», говорит «Неоромансер». Да история такая, я слышал ее косвенно. Да, у Первого канала какие-то очень большие долги якобы, но они сказали, что они эти долги заплатят. Заплатят, не заплатят. Давайте говорить серьезно и откровенно. Мы вступаем или вступили в эру... так скажем, интернета, да? Нельзя сказать, что интернет убьет телевидение. Все равно будут производители контента, так называемого, да, вот этих программ, которые вы смотрите. Но интернет-просмотр, он отъедает от эфирного просмотра, конечно, очень много. Я, например, некоторые телевизионные шоу смотрю, но я смотрю их через... через интернет, я не смотрю их через телевизор как таковой. Поэтому, да, немного другое время, другая эпоха, так скажем. И в силу этого перераспределяются деньги на рынке рекламные. И могут быть разные связанные с этим проблемы. Могут быть. И могут быть проблемы у каналов в том числе. Ну, почему нет? Такое может быть. Если говорить о федеральных каналах, федеральным каналам вообще, как мне кажется, сложно, потому что им нужно сделать такой, да, канал, который от мала до велика могут смотреть люди. То есть вот чтобы канал насыщался всем. Вот тебе и детские программы, и развлекательные, и научно-познавательные какие-то, и еще, и еще, и еще. И новостная огромная служба, которую надо держать. Вы представляете, какая новостная служба у Первого канала? Можно, наверное, с ума сойти. Ну и так далее. Вот. Все это сложно. Плюс вы понимаете, что раньше, например, у каналов больших и серьезных были такие корреспондентские сети огромные. Сейчас с этим... Сложнее, почему? Потому что корреспондента, ну, сеть еще может быть и есть, а вот посылать корреспондента в какую-то точку уже не всегда выгодно, просто потому что там есть стрингер. Ну и много таких вещей, связанных чисто с нашей профессией, и, может быть, они и не касаются зрителя как такового. Ну, я могу вот так немножко об этом рассказать. А как же 143 ярда, выделенные на Первый канал госбюджетом? У тебя же там товарищ работает. Ну, у меня товарищ там работает не на распределение бюджетах, во-первых, да? И потом, за сколько, за какое время выделили-то 143 миллиарда-то им, шеф-комендор? За один день, что ли, или что? Или это за много лет посчитали? Я видел, что там выделяется в год около 5 или 6 миллиардов, что-то такое, вот в новостях я видел. Ну, что вам сказать, я как-то слышал, сколько выделялось на ОТР, по-моему, когда вот только на заре, что-то там я видел около 1,5 миллиардов. Ну, вы можете сравнить Первый канал, например, ОТР, ну, наверное, вы увидите какую-то разницу, вы, наверное, ее ощутите, и вы, наверное, поймете, какие задачи выполняет какой канал. Стрингер — это носитель трусов. Да, это человек, который надевает стринги на голову и ходит. Его очень уважают, и он очень нужен, ему платят деньги. Бобер, попробуйте. Вам начнут звонить все каналы, потому что вы стрингер. Да и олигархи не платят, чтобы валить друг друга, пишет Мартин. Ну и да. Такая тоже история есть, что уж говорить. Но больше это связано с рекламными рынками, конечно. Рекламные рынки, это очень важно. Они, так скажем, реклама уплывает в интернет. Реклама уплывает в интернет. Я уж не знаю, сравнялся ли интернет с телевидением или уже обошел телевидение. Но раньше, конечно, интернет совсем был маленький в этом смысле. Но потом сильно прирос. Не одел свои бадовские красные... Надел, правильно говорить, надел. Надеть одежду, понимаете, фритюр. А, окей, да, все, хорошо. Да. Слушай, а Леонидович позвонил бы кому-нибудь из первого? Как жаль, что Сергей Леонидович мертв. 7373948, телефон прямого эфира. Вы меня спросили, я вам ответил про Первый канал. Сказать, что меня сильно волнует проблема Первого канала, я не могу. Почему? Я не работаю на Первом канале. Вот. Нравится ли мне Первый канал? Ну, отчасти нравится. Чем-то нравится, чем-то не нравится. Не знаю. Бывал я там на телевизионных шоу. Ну, нормально, интересно. Чё. Мне больше, конечно, нравятся такие, которые, ну, не совсем желтые. Ну, и желтые у них на уровне. Ну, они делают свою работу, молодцы. Чё, какие проблемы? Не знаю. Это, понимаете, какая история? Вот, когда я говорю про журналистов и, там, людей, работающих в медиа, это же мои коллеги, вы должны понимать это тоже. Я могу, конечно, по ним пройтись и сказать, что все они не умеют делать свое дело, там, они никакие, ну и так далее. Что-то такое я могу сказать, но это будет неправдой. На самом деле, я уважаю их труд, потому что я понимаю его, по крайней мере, их труд. Я понимаю, что они делают. Да-да-да, даже если, допустим, мне очень не нравится какой-нибудь человек, и мне кажется, он противный, вот, и истеричный, например, и задиристый, и не по возрасту задиристый, и пристает ко всем все время, да, и ведет себя как-то, ну, не так, как будто бы он number one, а как будто бы он до сих пор number two, вот. Я все равно понимаю, что много работы делает, много работы. Понимаете? А, естественно, это широкому потребителю это непонятно, потому что ощущение это, что никто ничего не делает. Но это такое, я вам скажу, ощущение. Вот только я ничего не делаю. Все остальные что-то очень сильно делают, очень стараются и так далее. А я вот не делаю, понимаете, ничего. Мне кажется, что не надо ничего делать. Нет? А там на первом не журналисты, а пропагандисты, ну и там ругательное слово употребляет Росомах. Росомах, вы же понимаете, что вы говорите лозунгами, вы же понимаете, что вы сядете сейчас с каким-нибудь более-менее вменяемым редактором новостным Первого канала, и он вас утопит просто, и у вас не будет ни аргументов, ничего, или вы этого не понимаете? Если не понимаете, то очень жаль, потому что надо понимать это. Вот, да-да-да. Вот. Потом относительно пропаганды, ну окей, есть пропаганда государственная, есть антигосударственная пропаганда, какая разница? Ну вот хорошо, я хочу посмотреть государственные пропаганды, я включаю федеральные каналы, я хочу посмотреть антигосударственные пропаганды, я включаю Дождь. Все, никаких проблем. Я хочу прогосударственную позицию, я включаю одну радиостанцию, я хочу антигосударственную, я включаю другую. Никаких проблем. Вот, удивительное дело. Ну и все, и дальше два лагеря друг с другом все время ссорятся и кидают друг друга навозом. Хотя мне кажется, что это... А может быть, это элемент игры такой? Потому что если бы этого не было, вообще бы никто на это внимание даже не обращал. Скорее всего, это элемент игры. Скорее всего, все договорились. Потому что, как я не посмотрю какую-нибудь тусовку всеобщую, там все люди всех лагерей, так скажем, в кавычках, собираются и пьют шампанское, и улыбаются, и выкладывают фотографии в Инстаграм. Еще я делаю вывод, что все на самом деле друзья, но изображают, что не друзья. Хотя никакие, конечно, никто не друзья, потому что речь идет о больших деньгах. Где есть большие деньги, там нет друзей. Запоминайте. Да? Нет? Хочу что-то среднее, включаю камеди. Мартин говорит, Мартин, камеди — это всего лишь навсего развлекательная программа с шутками. Все, это не более того. Вот. Никакого анализа вы там, естественно, не увидите, никакого новостей там не будет, ничего такого не будет. Я камеди люблю, мне нравится, не все, но что-то нравится. Мне кажется, что это смешная программа, мне кажется, что там есть смешные ребята, они классные, вот. Я много лет их знаю, они меня не знают, я их знаю, вот. Мне они нравятся. Но, естественно, там нет чего, там... Ну, ничего, кроме смеха, нет, в принципе. Что там еще может быть? Ну, шутки про там, президента у них есть, ну, окей, но они все у них с пиететом все равно. Я не видел ни одной шутки в камеди относительно президента, чтобы она была без такого пиетета, который они демонстрируют всегда и везде. Да, то есть у них все вот так вот очень аккуратно и правильно, и политкорректно. По отношению к другим они могут быть пожестче. Вот. Так что они политкорректные, может быть, у них чуть побольше то ли смелости, то ли свободы, то ли еще что-то, а может быть, им позволительно, потому что они все-таки расцениваются как шуты. Вы не забывайте, что когда ты смотришь камеди, ты понимаешь, что перед тобой клоун и шут. А с новостными вещами, с ток-шоу политическими здесь сложнее, потому что перед тобой стоит человек, который, в общем-то, претендует на серьезность. Ну вот, и ты не можешь разобрать, шут перед тобой, клоун или реально серьезный человек. Ты не можешь понять, и тебе сложно. То есть вот обман. А там, когда человек шут, ну как это происходит, например, на Западе со стендаперами теми самыми, сейчас они перекочевал, стендап перекочевал к нам. Это люди, которым можно говорить гораздо больше, чем, например, можно говорить политикам, но при этом их никто всерьез не воспринимает, потому что они шоумены, они шутники, они просто юморят. Ну, юморят, ну и классно, мы все веселимся, это шутка. Мы все пришли на шоу, заплатили деньги за билет, посмотрели, посмеялись, вышли и дальше занимаемся своими делами, да? Нас на баррикады эти люди не поднимут, вы поняли? Потому что они нас развлекают. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро всем, Сергей меня зовут.
Да.
Такое вот наблюдение, где у нас участвует государственный капитал, что в нефтяных компаниях, что в телевизионных. Постоянно дотации, постоянно они нищие, денег не хватает, бешеные зарплаты, отныв денег. Где более-менее коммерческая, та же радиостанция или тот же канал, но ничего, живут как-то, утягивают.
Да нет.
А про Соловьева хорошо заметили, не поймешь, то ли человек нормальный, то ли...
Про кого?
Да про вечернего надо.
Не, я не про него. Вы что? Я... Почему вы считаете, что я про него вообще думаю? Не. Вы давайте мне не приписывайте. Вот. Я говорю о том, что когда ты смотришь какое-нибудь политическое шоу, ты не знаешь, кто перед тобой. Вот там, например, пул экспертов, еще кто-то. Человек может быть выглядеть... Ну, человек может выглядеть очень серьезно, но при этом быть несерьезным. То есть он... Ну, так, такое бывает. Понимаете, да, о чем разговор? Вот. Я не пытаюсь сейчас кого-то здесь оскорбить и обидеть персонально. Нет, такого нет. Вот, Зеленский своих поднимет. Ну, он и поднимает своих сейчас, да, он там, кого же... Такого старого квенчика, забыл его фамилию, тоже сейчас подтащил во власть. Интересно за этим за всем наблюдать, что это даст. Пока мне, например, сложно сказать, но мне кажется, что ничего хорошего, например, это не даст. Ну, посмотрим. Это дело Зеленского, он президент Украины, он решает, кто должен быть в его команде. Если он считает, что он так будет правильно, то пусть будет так, никаких проблем. Я же не на Украине живу, для меня это не проблема. Сергей Сивоха. Да, Сивоха. Смотрите, вот смешной уже дядька, да, был когда-то. Я уж не знаю, как сейчас, а раньше был очень смешной. Так, пора, надо с Ургантом объединиться. С Ургантом объединиться в чем, скажите мне, пожалуйста? Я не понимаю, о чем вы говорите. Ладно, давайте дальше пойдем. Просто вы говорите, ну вот эта фраза тоже прозвучала, что где государство участвует деньгами, там огромные зарплаты и ничего не получается. Это тоже неправда. Я еще раз вам говорю, интернет отжимает деньги телевидения сегодня. Вот в чем, как бы, соль процесса происходящего. Вот. А производитель сам, сами люди, которые на телевидении делают продукт, ну, там эти производители, они намного качественнее, чем люди в интернете. И что будет дальше происходить? Я вам рассказываю. Они потихонечку перекочуют в интернет, эти люди. И они там победят. Ну, то есть, профессионалы с телека перекочуют в интернет и победят там всех. Будьте в этом уверены. Почему? Потому что они умеют делать продукт. Они просто пока еще не все поняли, что им нужно менять площадку потихонечку. Там, ну, может быть, руководители-то и поняли уже, а работники пока, может быть, некоторые недопоняли или еще что-то. Но потихонечку вы видите, как все это перекочевывает. И да, просто будут свои какие-то площадки, ну, по типу, как Netflix вот делает и прочее, 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 что на Западе уже сделано, мы всегда немножко отстаем в этом смысле. И на этих площадках будет распространяться некий медиа-контент. И вы увидите людей, стоящих за этим, которых вы знаете, а может быть и не знаете, контент которых вы смотрите десятилетиями. Это будут все те же самые имена, это будут старые НТВшники, разошедшиеся по разным, так скажем, редакциям и нередакциям, да, руководящие некоторыми развлекательными каналами и неруководящие. То есть это все будут те же самые люди, которые собираются вот здесь на ТЭФе сейчас, сами себе вручают призы. Я не хочу, опять же, обидеть и оскорбить, но я просто понимаю, что это реально креативная такая штука, да, класс, вот это реально креативный класс, который способен создавать и будет создавать, вот. Они вам будут создавать каких-нибудь людей новых в интернете, вы будете думать, что это свободный блогер, а он будет не свободный блогер, за ним будет стоять толпа людей, создающая его образ для того, чтобы вы думали, что он свободный, и ему доверяли, поскольку телевизору вы не доверяете. Это большая игра медийная, где вы, самое главное, чтобы вы, зритель, ничего не понимали. Ничего не понимали. И вот когда вы ничего не понимаете, и вам что-то там кажется, и кому-то вы доверяете, значит, игра удалась, все получилось. И можно через вот этот вот пистон, вот так вот туда вот, понимаете, вот вам взять, и вот вы поняли. Ну, можно, короче, с вами расправиться, так сказать. Ну, в хорошем смысле, не то чтобы вас как-то наказывать, ну, забрать ваши деньги, например, ваше внимание, ваше доверие, управлять вами. А как же? Пивоваров, Парфенов, Дудь, подтверждение ваших слов. Ну, Дудь, вряд ли можно его назвать профессионалом телевидения. Дудь — это немножко другое, Пивоваров, Парфенов, да. Да, но Дудь успешнее, чем Пивоваров и Парфенов в интернете, кстати. Но это тоже временная штука. Это тоже все временная штука. На мой взгляд, я могу ошибаться. Я могу ошибаться. Но на мой взгляд, так. Так. Как ты относишься к Эдварду Биллу? Кому? Я даже не знаю, кто это, зачем мне к нему как-то относиться. Кто это такой? Американец или что? Давайте дальше пойдем. Так есть уже ТНТ-премьер, пишет Георгий. Вот видите, Георгий, как вы не успеваете за развитием медийной сферы. Он уже давно не ТНТ-премьер, а премьер. Эта площадка уже переименовалась, и переименовалась она не просто так, потому что расширяется контент на ней. И там больше будет всякого такого интересного, вот. И вы будете это все смотреть, и вам будет что-то казаться там или не казаться, да-да-да. И вы этого не знаете, а в медиа это знают. Кто-то с кем-то где-то перешептался, кто-то сказал: а ты знаешь, кто там будет? Да ж вы что, он сам? Да, хо-хо, понятно, это он, но это успех, это успех. Опять он? Да, тот сам, да, он. Ну все, это тогда можно заходить, можно заходить. Да? А вы, наверное, даже и фамилии не будете знать этих людей, скорее всего. Почему бы нам просто не поразвлекаться здесь, не посидеть с вами, не весело не побеседовать на какие-нибудь другие темы, ну вот, а не пытаться руководить каналом. Зачем нам сразу руководить каналом? К чему этот смысл? К чему это все, да? Какой в этом смысл? Давайте как-то попроще. Так. Да, вот, я еще хотел рассказать. А, вот. Слушайте, это новости внешней политики. Пока я вас отвлеку немножко. Северный совет, в который входят парламентарии Дании, Исландии... Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии увеличат финансирование русскоязычных СМИ Балтии для борьбы с зависимостью от медиаконтента России. Мы просто говорили про медиаконтент, и вот теперь, значит, Северный Совет, это Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия, будут деньги отдавать, чтобы с нашим контентом медиа бороться. О чем это говорит, дорогие друзья, если честно? Вот так вот, продолжая мысль, что наши телеканалы вообще-то не так-то плохо и работают. Обратите внимание, если с нашим медиаконтентом надо бороться, да, значит, скорее всего, он либо побеждает, либо кто-то просто хочет заработать денег в Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии. Как... А может быть и то, и другое. Может быть и то, и другое. Ну, надо сказать, что контент, видимо, заметен. ТНТ — это же «Газпром». Ну, «Газпром-медиа». Вот. Ну, много что «Газпром-медиа» вы можете посмотреть в интернете. Какие проблемы-то? Во-первых, это значит, что у них есть деньги, пишет Мартин. Да, и во-вторых, это значит, что они что-то, с чем-то собрались бороться из России. А значит, что это что-то из России туда доходит, правильно? Медиа-контент. Это что? Это они, наверное, будут бороться с нашими федеральными каналами, как я понимаю. Какой еще может быть медиа-контент, правильно? Да? Чем меньше смотрит Первый канал, тем долгов больше, пишет 29-й. Сложно сказать, это к Константину Львовичу обращайтесь. Я не знаю, как это устроено, мне сложно сказать в этом смысле. Ну вот, ты меняешься, стало легче, а мне интереснее, Валерий. Да, пожалуйста, Валерий, все, дарю вам свои изменения, и хорошо, что вам стало легче. И между тем, пока вам стало легче, я хочу вам рассказать еще об одной вещи, она важная, как мне кажется. Выяснили, кто же у нас самый закредитованный работник в России. Оказалось, что самыми закредитованными работниками в России стали охранники. Больше всего кредитов берут. Тратят на выплату долгов 34%. Высокие показатели долговой нагрузки отметили также у медиков 33,2%. Вслед за охранниками идут. И соцработников 32,8%. При этом наименее закредитованными стали работники IT-сферы 13,6%. Телекоммуникаций 15,7%. Телекоммуникации. Что это такое вообще? А также маркетинга и рекламы, 20%. Ну, будем считать, что маркетинг и реклама, и журналисты — это одно и то же, потому что нет никаких журналистов больше в этом мире. Вот. Ну и все. Ну, то есть, вот видите, как вот врачи, охранники и кто там еще? И соцработники, бюджетники, короче, в основном. Ну, доверчивые. А мы недоверчивые. Айтишники, журналисты какие-то, маркетологи, рекламщики. Мы вас все время обманываем, все время достаем деньги из ваших карманов. Заставляем вас брать кредиты. А? Мне тоже охранник 4 тысячи долга не отдает, земляком еще называется, пишет Бобер. Забудьте уже, Бобер, оставьте ему эти долги. Вам же тоже оставляют ваши долги. 44 года, ни разу не брал кредит, пишет Эдди Псковский. Ну, Эдди, да, с одной стороны, это круто, я мог бы как бы вот вам сейчас пожать руку, но с другой стороны, я знаете, о чем думаю? Ну вот, вы говорите, 44 года, ни разу не брал кредит. Потом вы скажете, 55 лет, ни разу не брал кредит. Потом скажете, 66 лет, ни разу не брал кредит. Потом скажете, 77 лет, ни разу не брал кредит. А потом скажут, ему было почти 88, и он ни разу не брал кредит. Понимаете? Ну или там 98, понимаете, да? Рано или поздно. Может быть, стоит. Я думаю, может быть, стоит. Почему? Почему вот, Эдди, я вот живу тоже, как вы, я праведный человек в этом смысле. Кредита праведные, я не беру кредиты, ни разу не брал. Вот. А может быть, стоит? Может быть, взять? Я так смотрю вот на некоторых людей, на своих друзей, на некоторых. Они такие берут кредиты, потом их перекредитовывают, еще что-то там, свадьбу играют на кредитные деньги. И они счастливы. Я смотрю на них, счастливые лица абсолютно, они счастливы. Тратят деньги на ненужную какую-то хрень абсолютную. Постоянно что-то покупают, что-то вообще абсолютно непонятное. Ну, зачем вы это делаете? Оказывается, вон оно что, они счастливы. Ну, я вот сижу, не брал кредиты. Вот вы 44 года, а я 31 год не брал кредиты, представляете, ни разу. И как-то, ну и что, вот мы вот с вами... Чем мы можем с вами поделиться, вот, друг с другом, Эдди? Вот скажите мне, чем мы можем поделиться? Вот? Я в Казахстане из-за перехода России на цифру многие остались без российских ТВ-каналов, пишет Павел. Очень жаль, Павел. Скоро вы еще и без кириллицы останетесь, между прочим. Купили квартиру в ипотеку, выплатили сейчас дом в ипотеке, уже живем. Яблоки свои, можжевельник на участке. Круто, пишет Бату. Да... Да, ну да, взять кредит, чтобы сказали, ему было почти 98, а он набрал кредит. А какая разница, вы его набрали и померли, да и все. Вот представляете, вы набрали, померли, да и все. И потом пускай хоть кто, хоть что делает. Вообще же без разницы. Купить, слушай, взять кредит на хорошую Yamaha R1. На экип даже не брать кредит. И гонять. Кредит на Yamaha R1 и гонять. По полной программе. Отжигать. А? По-любому не придется выплачивать. 100% не нужно будет выплачивать этот кредит. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, октябрь, день 29. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Эти моногорода уже давно стали деревнями, из которых уехали люди, считает слушатель. И это он так комментирует новость, что в Госдуме не исключили сокращение количества моногородов вдвое. В рамках новой программы число таких населенных пунктов может уменьшиться с 321 до 170. Слушайте, а если по-серьезному, так вот подойти к этому вопросу. Там же люди живут, правильно? И что с теми людьми будет? Куда их повезут? Их что, выкинут оттуда или как? Ну, вот мне, может быть, кто-то объяснит, как устроена жизнь моногородов. Я в моногороде не жил никогда. И как вот может быть, например, ну, закрыт, я так понимаю, моногород? Что делают с людьми, которые жили в моногороде? Что, их вывозят в другие города, им предоставляют жилье в других городах? Или им просто говорят, вы знаете, здесь теперь не будет никакого предприятия. А вы можете что? Вы можете жить здесь, а можете и не жить здесь. Как это вообще происходит? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Доброго вам дня, спасибо за передачу. Спасибо. Я много поездил по стране в свое время, еще во времена Советского Союза, когда делал все упор только на моногорода. Как вы помните, да, вот был такой город Апатиты,
да,
где весь город работал на комбинат, ну и ряд других городов. В общем, людям там, кроме как работать на профильном главном предприятии, делать больше нечего. Значит, все заточено, инфраструктура обслуживающая, больницы, магазин, больницы, продуктовые магазины, социальные службы, все заточено только на обслуживание, так сказать, людей, которые трудятся на главном предприятии градообразующем. Да? Поэтому если мы градообразующее предприятие закрываем,
то делать нечего.
Мы бросаем людей умирать.
Ну, только бывало такое, чтобы города закрывали? Что с этими людьми делали? Как их? Переселяли куда-то или что?
Вы знаете, при Советском Союзе не было никогда. При Российской Федерации, простите, к сожалению, их просто бросали там помирать. И они пытались разъехаться по другим частям страны, что непросто. Потому что с работой у нас тяжело, вы это видите, даже из официальной статистики.
То есть, я так понимаю, когда вот новость мы читаем, в Госдуме не исключили сокращение количества моногородов вдвое, имеется в виду, мы просто не будем давать деньги? Вот,
имеется в виду, простите за грубость, что мы почему-то осмысленно будем сокращать свою, так сказать, популяцию населения. Потому что мы ставим людей в такие условия, когда выжить невозможно. Зарплаты не будет, пособий по безработице, ну, посмотрите статистику, сколько. И что нужно сделать, чтобы его заплатили, и кто будет платить. В общем, мы обрекаем людей, ну, как сказать, на голодную смерть.
Так вы воспринимаете это, да? Спасибо большое. Интересно, потому что вот и у меня вопрос. То есть, если люди живут, куда они же должны куда-то деться, их должны куда-то отвезти, им должны предоставить какую-то другую работу, или что, или ничего, или просто вот как сказал наш слушатель сейчас, ну, живите здесь брошенные, а жить как? Алле, здравствуйте.
Да, доброе утро, Евгений.
Да.
Ну, могу на своем примере привести. Правда, это не моногород, а монопоселок, скажем так. Небольшой, еще в советское время была фабрика, Косинская бумажная фабрика, делали картон, фильтра и так далее. Соответственно, когда предприятие умерло, это уже в 90-е годы, фактически оно сейчас банкрот, люди просто постепенно разъехались. В настоящий момент это поселок пенсионеров, куда приезжают.
А люди разъезжаются? Люди разъезжаются самостоятельно просто вот?
Да, 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 то есть никто не берет, там какие субсидии государство не дает.
А те, которые оставались на месте, они что там делали? Вот не уезжали.
Ну, кто-то на железной дороге работает, школы остались, больница закрылась. То есть какие-то бюджетные предприятия, они оставались работать, там почта, не знаю, администрация, вот такое. Обслуживание железной дороги и так далее. А остальная молодежь просто-напросто уехала.
Ну,
разъехалась,
понятно.
И там практически ничего нету. То есть это такая эволюция небольшая произошла, но специально никто ничего не делал. Все так получилось.
Все так получилось, спасибо. Должны, государство вам ничего не должно, пишет Русланович. Русланович, вы прям как из кабинета из какого-то крикнули, нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да,
здравствуйте. Смотрите, у меня супруга из моногорода, из Челябинской области. Я сам недавно был в командировке в Татарстане и работал на особой экономической зоне. Вот мне кажется, государству просто стоит при закрытии моногородов, в плане того, что когда закрываются предприятия, вот как раз город, в котором моя супруга, там город был основан на, на добывающей промышленности, там добывали магнезит. Сейчас запасы магнезита исчерпали.
Да?
Да, и как бы вот все, там 50 тысяч город. Мне кажется, что просто государству стоят особые экономические зоны открывать в таких местах, и туда будет какой-то приток инвестиций, приток предприятий, и у людей вновь появится работа и появится развитие.
Ну а сами-то люди вот что говорят в этом городе? 50 тысяч населения, небольшой город, откровенно говоря. Вот они как думают о своем будущем, что они будут делать?
Вот кем знаю, вот если честно, у людей вот мышление, что вот сегодня работаем, и слава богу, что будет завтра, непонятно.
Непонятно, понял. Спасибо большое. Еще раз прозвучало чиновников, что пролетариат их тяготит, пишет Бобер. Бобер, вам просто нравится это, да? Как это сказать? Не слушать людей, которые, сейчас вот реально могут поделиться с нами информацией, а лозунги писать, еще что-то такое. Перестаньте обобщать, это бесполезное занятие, вы похожи на эксперта с политической программы, который все всегда обобщает. Ты его спрашиваешь, вы там были, вот этого видели? Он говорит тебе, зло и добро бывали всегда, и вот в начале было слово. Начинает человек, и тебе кажется, а вот этот, у вас есть его телефон? Вы ему звонили, вы с ним связывались? И сказал Господь. Никогда не встречали? Это человек, который идет от царя гороха в своих рассуждениях. Зачем вам это? Вы же не Ленин, в конце концов, зачем вам это все? Вряд ли вы массы сейчас поднимете на восстание, да? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Вы знаете, история с моногородами, это история, на самом деле, статистическая. То есть моногород – это город, в котором значительную часть там некого продукта производит одно предприятие. Mm-hmm. И вот эта вот история, связанная с тем, что в России уменьшится количество моногородов, это некая игра со статистикой. Mm-hmm. То есть давно известна история, что государство пытается, скажем так, диверсифицировать экономику этих городов.
Да.
Да, и насколько это там получается или не получается, вот...
Похоже, что не получается.
С учетом того, что у нас в Госдуме говорят, что число моногородов сократится, я не думаю, что они хотят вот просто там закрыть эти моногорода, повесить там амбарные. Они пришли к выводу, у меня складывается впечатление, что частично их программа работает, экономика моногородов развивается, соответственно, моногородов становится меньше.
Я понял. Кстати, нам слушатель написал, приезжайте в Орехово-Зуево, увидите своими глазами, как из промышленного город превратился в город торговых центров. То есть смысл в том, что город перестает быть моногородом, потому что он становится, нормальным городом.
Городом, состоящим... У меня большие подозрения, что это жонглирование статистикой.
Это 100% так. Потому что, смотрите, по поводу статистики, спасибо, вы правы в каком смысле? В рамках новой программы число таких населенных пунктов может уменьшиться. Изначально на развитие предполагалось выделить столько-то, но инициативу комиссия поддержала. Так. Сейчас вот. Издание ссылается на письмо главы Минэкономразвития Максима Орешкина, председателю комитета Сергею Жигареву, в котором отвечается, что в следующем году перечень моногородов будет пересмотрен. То есть они пересматривают перечень. Они едут по этим моногородам и говорят, так, это уже не моногород. Это уже ад. Да? Все, это в перечень ад, пожалуйста. А это уже не моногород, это цветущий сад какой-то, потрясающий. Это уже супергород, надо оставаться здесь, не возвращаться в свои министерства. На лету переобуваешься, а что великий гудошников жителям не предложит больше работать и зарабатывать? Вы, наверное, не совсем понимаете, что такое переобуваться. Как по мне, переобуваться — это менять свою политическую ориентацию, так скажем. Вот есть такие люди. Обычно про это говорят «переобуваешься». Нисколько не меняется мое мнение относительно того, что нужно зарабатывать деньги самому и не ждать у моря погоды. Вот. Виктор А. А то можно оказаться в такой ситуации, что вы будете, например, писать человеку на радио, вот, и все время злой. Знаете, будете все время злой, а все время писать что-то злое. Потому что что-то у вас в жизни, может быть, не сложилось или что-то такое. А дальше мне напишите, что как, ой, да, у меня-то все сложилось, в отличие от тебя. Я скажу, да и слава богу тогда, что такое злой? Вот. У меня, я-то злой, но ты-то какой злой, понимаешь? Страшное дело. Чайку отпить хоть чуть-чуть. Вот какой я злой. Поэтому, да, конечно, самим надо делать. Безусловно. Все-таки капитализм. Куда деваться? Никто вам ничего такого не распределит. Нет, такого нет. 7373948, телефон прямого эфира. Но я также понимаю, что есть люди, которые меня, может быть, и послушают. А есть люди, которые меня, даже если хотят послушать, не могут послушать. Ну, то есть не могут физически... сделать что-то. Всякое бывает. Есть старики, есть дети, есть люди с ограниченными некоторыми, в смысле, возможностями. Ну что? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за слово. Вы знаете, пожалуйста. Вот моногорода, если ликвидируется предприятие, даже коммуникация, электроснабжение, газа, вода завязана на нем, они могут быть и не функционировать, и за копейки продать квартиру. Вот этот вопрос должно обсудить правительство. А затем в Подмосковье, вот смотрите, банки, магазины, аптеки, полные электрички в Москве, вон на работу. Во многих городах это.
Угу. Я понял, о чем вы говорите, спасибо большое. Ну, в Москве, вот если про Москву говорить, высокие зарплаты, люди сюда едут. Ну, то есть, если ты живешь где-то не так далеко от Москвы, лучше устроиться здесь на работу, потому что выше зарплата, чем устраиваться в Подмосковье. Вот, очень, очень простой ответ. Если бы у нас, в принципе, финансовое состояние людей во всех городах было равное, ну, пусть в столице было бы процентов на 10 больше, не было бы столько людей в Москве, просто потому что никто бы сюда... Ну, кто-то бы ехал... Допустим, представители творческих там профессий, да, может быть, журналисты, еще кто-то ехали бы, да. А, ну, если ты врач, ну, зачем? Ну, с другой стороны, да, если кто-то вот хотел бы славы какой-то такой, и признания федерального, то тогда, наверное, бы все равно ехали в Москву. Но в целом большая часть людей, не нуждающиеся в такой славе, себя прекрасно бы чувствовала дома. Да, танцоры, глаза разуй, половине России жрать нечего, старики на крохи еле живут, пишет некий Рауль Кастро. Ну, идите так и отдайте десятину хотя бы, Рауль, а то вы пока только пишете мне сообщение. Тут же видите, какая простая история. Я же могу спросить у вас, а кому вы помогли? И чем ваша деятельность, например, очень полезна нашему государству? Как вы помогаете старикам, детям? Вы мне, естественно, расскажете про Путина, который вам что-то должен. Ну, окей. Все, разговор окончен? Или вы что-то придумаете новое? Придумайте. Расскажите о том, что я жирую, например, а люди еле-еле выживают. Назовите меня богатым. Мы вместе посмеемся с остальными. Давайте. Без проблем. Я вот в этом смысле готов ко всему. Меня не в чем упрекнуть. Понимаете, какое дело? Вот. И не половина, конечно, а 20 миллионов у нас за чертой бедности. Это не половина, даже если вы просто умеете считать. Но я не говорю, что это мало, потому что обязательно сейчас появится человек, который скажет, 20, по-твоему, мало? Нет, 20, по-моему, не мало. Нет, по-моему, это надо решать. И, по-моему, этим должны заниматься у нас в определенных министерствах и ведомствах. Есть у меня такое ощущение. Вот. И я как раз пытаюсь вам поднять тему моногородов, не для того, чтобы вы мне рассказали, что я плохой, и вы из-за меня неудачники, ну, некоторые из вас, а потому что я могу ее поднимать, а могу ее не поднимать. Я могу вам сейчас рассказать о чем-то хорошем, не рассказывая про моногорода. Их просто закроют, и все. И вы об этом в своей Москве не узнаете даже. Поэтому, если уж я берусь за какую-то тему, действительно важную социально, абсолютно спокойно с вами готов разговаривать. Ну, вы можете, конечно, писать сообщения подобного рода, но вы отнимаете время. Почему вы отнимаете время? Потому что я на них отвлекаюсь. Такой вот я человек. Вы знаете, я, когда вижу такие сообщения, я начинаю на них отвлекаться. Я могу очень долго сидеть и разговаривать на тему вашего сообщения, которое не имеет никакого смысла, потому что я на них отвлекся. Я начинаю негодовать, мне не нравится, я думаю, ну почему так происходит? Вроде бы было нормальное обсуждение, звонили люди из моногородов, звонили те, у кого там, жены, мужья из моногородов. Мы обсуждали, почему же эти несправедливые люди пишут мне всякие глупости, что их на это сподвигло, ну и так далее. Понимаете, да? И получается, что программа-то проходит под флагом ответа на дебильные сообщения. А они у вас, у некоторых, дебильные. Вот у вас, Рауль, например, дебильные. И у Виктора А. Поэтому у меня есть предложение к вам. Смотрите, есть разнообразные чаты в интернете. Чаты. Некоторые из них, кстати, именуются, как будто бы чат, там, говорит Москва или еще что-то. Вы туда заходите и общаетесь друг с другом. Там вы можете рассказать, какой Гудошников плохой человек, например. На кого его поменять можете предложить всегда. У нас есть официальная группа в Фейсбуке, говорит Москва. Вы туда можете жаловаться на меня, начальству, как вы это делаете там десятилетиями. Ну, так, жаловались Дарьенко на меня и так далее. Писали ему в директ. Можете в директ написать, кстати, Бабаяну написать вот в директ. У него же есть Инстаграм. Напишите, на Гудошников очень плохой, увольте его поскорее. Сделайте уже это, и, может быть, легче станет. Я не знаю. Я не знаю, как вам помочь, понимаете? Если уж некоторые люди не умеют переключать радиоприемник, ну что я могу с этим сделать? Ну, я с этим ничего не могу сделать. А признать им, что меня интереснее слушать, чем других, они не могут. Ну, такая у них проблема. И они поэтому изо дня в день со мной по нескольку лет пишут мне, какой я плохой. Ну, здорово. Пригласите хоть домой, я хоть приеду к вам, познакомимся. А такое ощущение, что я разговариваю с несуществующими людьми. Ну, вы хоть расскажете мне, как жить, вы хоть покажете. Я на вашем примере потом всем остальным жизнь отстрою. Я приеду и скажу, вот я побывал у такого-то в гостях. Вы знаете, он такой успешный и крутой, такой он справедливый и правильный. Давайте все жить так, как он сказал. Давайте следовать его успеху, следовать его жизненной позиции, потому что, кажется, это справедливый человек. Кажется, он успешный человек во многом. Я не имею в виду какой-то гипербогатый. Нет, справедливый, кажется, он такой. Он многим помогает, он пример. Давайте, тимуровцы, ну чё вы, нет? Да? Да, тебя не любят либералы и навальнята, пишет Артём. Какие либералы, какие навальнята? Я вообще не знаю, мне кажется, я даже не распределяю людей на такие какие-то сорта, или как это назвать, либералы, не либералы. Вы что, нарядились-то в либералов и в навальнят, или еще в кого-то, там, какие-то названия сами себе придумываете? Чуть свободнее мыслить не получается, что ли? Это прям надо обязательно в какую-то когорту себя записать, в какую-то секту вступить, биться за чьи-то убеждения. Слушайте, очень странно это все. Ярлыки это, пишет Фритюр. Ну да. Конечно, ярлыки, Фритюр. Эти ярлыки очень мешают, потому что человек сам себя причисляет сначала к чему-то, а потом все, он не может из этих рамок выйти. Все. Вот он сказал, что он такой, значит, он такой. И он начинает отстаивать свою позицию, вместо того, чтобы, ну, рассказать просто. Вот поделиться. Милости просим. Спасибо большое, спасибо большое. А в Иркута, Моногород, закрытие угольных шахт привело к сокращению населения со 117 тысяч в 91-м до 58 тысяч сейчас, пишет 11-й. Я упрекаю тебя в поверхностном рассмотрении сложных проблем, пишет 29-й. Пока вы меня упрекаете, я не могу наконец-то дать слово людям, которые пишут мне по делу. 29-й, поймите, вы пишете мне про меня. Я знаю про себя все. Лучше вас. Напишите мне про моногород что-нибудь, чего я не знаю про моногород. Что-то глубокое и важное. И я это прочитаю в эфире. Как вы не понимаете, что ваши сообщения, они в эфире появляются только потому, что я их читаю в эфире. Напишите важные сообщения, умные. Я ваши важные и умные сообщения, глубокие, прочитаю. Непонятно этого? Вы мне пишете про меня и лозунги какие-то. Ну и что? Ну, я могу прочитать. Ну, Ну это не... Вот. Да нечего слушать, хоть тебя в кучку помакать. Че там хорошего в моногородах? Это Виктора. Какой? Куда вы, Виктор, меня можете помакать? Виктор, ну я уверен, что я гораздо лучше вас живу, понимаете? Вы себя макаете там, что-то пишете. Видите, о чем я говорю? То есть человек не пишет по теме. Человек просто хочет на себя обратить внимание. Я его единственный шанс на трибуну. Я реально даю трибуну тем людям, которые меня критикуют. Многие ведущие просто не читают критику в свой адрес. Не читают. Я читаю, даже если она абсолютно неконструктивная и несправедливая. Меня спрашивал Даренко. Зачем ты это читаешь? Он говорил, не читай. Вопрос, не читай это в эфире. Не читайте, Алексей, зачем вы читаете? Зачем вы читаете? Зачем? Это бред какой-то. Зачем вы читаете? Зачем они ругаются просто? Это ругань. Это отвлекает от темы. Но у меня есть полное убеждение, что рано или поздно я сделаю так, и мое убеждение не поменялось, что человек, даже самый тупой, меня поймет. Я в этом убежден. Мне кажется, я с этим убеждением и помру. Вот меня вот в этот ящичек деревянный положат с этим убеждением. Ну, в смысле, у меня уже убеждения никакого не будет, но положат в деревянный ящичек. Вот это будет последнее, что я все-таки смогу их убедить. Я все-таки смогу. Я как-то объясню позицию, потому что меня явно не понимают некоторые люди. Почему-то. Аудитория 8-9, которая встает, это в основном лентяи, которые всех упрекают в своих неудачах. А вот в автопередаче кто стоит 5 утра? Звонит Карпову, ну только не Карпову, а Щукину, на всякий случай, похвастаться Борисову своей дорогой машиной. Вывод я сегодня... А, они типа молодцы. Да не. Просто у меня давнишняя такая сформировавшаяся, так сказать, тусовка хейтеров. Они просыпаются где-то в 9. Вот, понимаете, они реально в 8 еще пока... Кстати, подождите, я забыл сказать. Уважаемые друзья хейтеры, это ненавистники, которым все-все противно абсолютно во мне. Я теперь с 8 утра. Мне без вас 1 час скучно, вы поздно просыпаетесь. Мне скучно без вас с 8 до 9. Почему? Нет ваших сообщений, мне не на что злиться. То есть я просто сижу и обсуждаю темы. Вот. Мне не на что злиться, нет энергии. Вот. Нечем подпитываться. Значит, все, кто меня ненавидит, пожалуйста, вставайте пораньше. Теперь на час раньше надо, с 8 до 9, не забывайте, не пропускайте. Еще целый час вы можете меня презирать в комментариях, а я буду это читать. Вот. Ненавидеть меня, бороться со мной. Целый час, на час больше, понимаете? С 8 до 9 вы пропускаете. Не пропускайте, пожалуйста. Да. Они тебя сильнее будут ненавидеть, потому что теперь вставать раньше. Да, я понимаю. Ну, что поделать? Странное дело. Ну, ладно, пусть ненавидят. Пусть ненавидят. Пусть я буду, знаешь, пусть я буду худшим, что было в их жизни, в конце концов. Пусть я буду средоточием их бед. Вот. Потому что когда и если я все-таки уйду с радио, они поймут, что средоточие их бед они сами. А, нет, у них они найдут другое средоточие своих бед. Ну, может быть, когда-нибудь, годам там, предсмертным, они все-таки поймут, что они сами себе виноваты, ну, враги самые главные, сами себе виноваты. Вот это будет, конечно, тогда вообще фиаско. С другой стороны, может быть, и не поймут никогда, зачем. Да. Ничего не поделать, к сожалению, да. Да. Ты знаешь, уже появились претензии, что я цитирую Евангелие в эфире. Да. Нельзя, оказывается. Представляешь? Знаешь, что говорят? Ну, мне передали. Светская радиостанция, а он цитирует Библию. Кстати, не Библию, а Новый Завет в основном цитирую. Ну, на всякий случай. Это часть Библии. Ну, так, я уточняю специально просто. Для православных ценнее. Новый Завет в этом смысле. Понимаешь, что? Нельзя. Почему? Странно. На телеке раз стату дал, значит, из «Отче наш». Тут же люди. Типа, а что вы цитируете? Типа, «Отче наш»? В эфире? Я говорю, да. И что? Мне такие, ну, не знаю, какое-то новшество. Я говорю, почему это новшество? Не знаю. Странно. Я никогда не думал, что вы такие безбожники все страшные, сатанисты. Мне прям теперь легче жить, Фритюр. Да, поздравляю. Воркута — это лагерь, из которого сбежал сержант Прайс в Call of Duty. Да, я даже играл в эту Call of Duty. Дурацкая абсолютно, конечно. Русские, как всегда, бандиты, зэки и негодяи, да? Вы обратили внимание? Так, лучше сидел бы в иногородних... Сидел бы ты в иногородних Казахстане. Да, конечно, лучше бы все русские люди оставались в странах зарубежных ныне и не возвращались в Россию никогда, правильно? Лучше бы русские люди, как я, все остальные, рассеялись и не имели собственной земли, да, правильно? Ну, логично, 29-й. Вы очень умный человек, я хочу подчеркнуть это. 9.30 новости. День 35 в Москве, обзор печати. Но сегодня многие пишут про Примакова. Почему? Потому что 90 лет его сегодня исполнилось, 29 октября. Известия. Материал публикует под названием «Прагматичный реалист. Почему доктрина Примакова актуальна и сейчас? Его идеи по сей день лежат в основе современной российской политики». Это вот «Известия» пишут. Дальше. Неизвестный Примаков. Интересная история знакомства со второй женой. Друг великого дипломата и политика, вспоминает Евгения Максимовича. Об этом вы можете читать, например, в МК. Ну и вообще, практически во всех газетах что-нибудь такое да будет, наверное, посвященное Примакову. Аргументы и факты. Интересный материал. Борьба Алексеева. Российского оппозиционера задержали за детское порно. Координатор фонда «Душа Украины» и фонда «Возрождение Латвии» Сергей Алексеев был задержан латвийской полицией по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 166, часть 2 УК Латвии, незаконный оборот детской порнографии. Об этом сообщает русское вещание телеканала ЛТВ-7. Такие пироги. Что-то как-то эти все оппозиционеры с детским порно часто связаны в последнее время, не знаю почему. Кузница предпринимательских кадров. 101 год со дня создания комсомола. 29 октября 1918 года в Москве открылся первый Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи. На нем провозгласили создание Российского коммунистического союза молодежи. То есть сегодня 90 лет Примакову и 101 год со дня создания комсомола. Это вот в «Вечерней Москве» можете такое прочитать, если кому интересно. А мы идем дальше. Так, что такие? Я проснулся сегодня выходной, всю ночь рисовал баннеры, хотел покемарить под ГМ, завишу, чё, в котором только хвалить Гудошникова, что ли? Пишет Тауджет. Да как хотите, делайте, без разницы вообще. Слушайте, я бы хотел, чтобы, может быть, кто-то повспоминал мне Примакова сегодня, раз уж 90 лет. А оценки-то разные. Примакова существует в нашем обществе, насколько мне известно. И я бы здесь выступил с такой позиции. Смотрите. Вам, например, вы вот люди, вам 50, там, возраст 50-60, вам где-то лет, вы в курсе, кто такой Примаков, вы разбираетесь в этом вопросе. Мы, молодое поколение, да, относительно молодое, 30 лет, уже не в курсе, кто такой Примаков по-настоящему, мы так изображаем, что нас эта тема интересует. 20-летние вообще не знают, кто это такой, все, для них это тьма, то есть они вообще не знают, что это такое. Вопрос к вам. Старшие, что можете сказать про своего современника? Что можете сказать о нем? 7373948. Хорошего или плохого? Вообще, как его можете охарактеризовать? Что вы о нем помните? Я почему пытаюсь затеять этот разговор? Может быть, нам с нашей позиции, да, нашего поколения, кажется, это не сильно важной темой. Ну, а с вашей позиции это важная тема. Вот я хочу выяснить, в чем важность. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, я считаю, Примаков — это великий государственник.
Руслан, а вот сколько вам лет, по-честному?
45.
45. Ну, вы прям сильно застать успели?
Ну, я вот хорошо помню кризис 98-го года, когда он вытащил нашу экономику, и еще Доренко вспоминал, говорит, Примаков приезжал на работу на 2 часа, и поэтому он мало уделял время экономике, и экономика... наша росла.
Ну, вы понимаете, чем да, что это... как бы
вмешивается в экономику, тем лучше.
Да, ну, в этом смысле, как бы, это же сарказм был со стороны.
Ну, да, но все равно, тогда экономика... Ну, казалось, что вот такой же, ну, трудный кризис, потому что зарплата у некоторых людей упала в 3-5 раз. И непонятно было, что делать, чем заниматься дальше. И,
да,
и тут раз. Постепенно все раз, и как-то быстренько выехали.
Все. Выехали. Вы говорите, спасибо большое. Но я помню 98-й год, переехали с родителями в Россию тогда. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, доброе утро, полковник.
Да.
Ну вот мне, я постарше, чем молодой мужчина, который звонил, мне уже 60.
Да.
Я помню Примакова очень хорошо, и даже не по работе его в СВР, хотя я как бы в соседней структуре работал. А вот 98-й год, Примаков и Геращенко, вот их заслуга в том, что практически весь рост вот начала нулевых годов, это не нефть, это Примаков и Геращенко. Это не цены на нефть. Дело в том, что Примаков и Геращенко резко увеличили количество денег в экономике. Ну, то есть они просто вбросили деньги, то как раз, что сейчас не делает наш Центробанк. Он, наоборот, зажимает денежную массу. То есть у нас денежная масса по отношению к ВВП сейчас составляет порядка 40%. У того же Китая, по-моему, 90%. В США тоже примерно так же. Есть страны, в Японии, по-моему, 180%, да? Ну, то есть, если говорить вот то, что деньги – кровь экономики...
Мы не печатаем их, короче говоря.
Мы их не печатаем, да? Ну, то есть, представьте, что у вас откачали кровь, и у вас ее 40% от это самое. Вы, конечно, жить будете, но очень грустно. Точно так же это было в 90-е годы. Там были всякие эрзац-деньги, типа векселей, там прочее, огромное количество жульничества, мошенничества и так далее. Порядка, по-моему, составляли они порядка 8% от ВВП, количество денег, вращающихся в экономике. Они увеличили сразу эту сумму в несколько раз. И вот этого практически толчка, после этого он мог спокойно приезжать на работу на 2 часа. Потому что у деньги появились, и тут ведь проблема не только в том, что у банков нет денег. Банки-то как раз от денег захлебываются. Но тогда была задача, банкам дали деньги для того, чтобы они кредитовали экономику, а не пускали их вот на биржу на спекуляции. Что они делают сейчас.
Но вот сейчас вы говорите про Примакова и говорите про экономику, но если так вот читать о нем, все-таки многие говорят о внешней политике еще.
Да, безусловно, вот его разворот над Атлантикой, это, конечно, очень сильная вещь, да, когда он показал, то есть, понимаете, мы все, вот с середины 80-х, с Горбачева, да, который целовал во все места всех, кого только не лень, да, и Ельцина, который там, я позвоню другу Биллу, ну, у вас это лучше получается, извините, да,
спасибо.
Я не буду повторять, вот, то есть, вот этот жест Примакова, это было, конечно, очень сильно, то есть, практически, это было, пожалуй, ну, и плюс тогда еще тогдашний министр Козырев, который господин, да.
Ну, вот, да, это тот, который говорит, что нет у нас национальных интересов.
Да, ну, это он, фактически, он повторял скандализу Райс, насколько я помню, которая сказала, что интересы России заканчиваются на ее границах. Вот. А Примаков, да, вот после Косово он развернул самолет и отказался встречаться, ну и так далее, да. То есть, да, в этом отношении. Хотя он востоковед по образованию, если я не ошибаюсь, он такой классический гуманитарий. И не я опять вернусь все-таки к экономике чуть-чуть, да, то есть он я бы его назвал государственником. И вот этот вон тандем, конечно, Примаков и Геращенко, который тоже был государственником, и не зря его при его комплекции и прочее называли Гераклом.
Спасибо, вот, спасибо. Так. Государственник, вы говорите. Но это хорошо быть государственником?
Я думаю, да, потому что в России по-другому нельзя. То есть, понимаете, вот во многих странах, ну, допустим, возьмем тех же наших соседей, да, которые Украина, да, там все как бы прекрасно понимают. Я разговаривал с американцами, они говорят, ну да, вот они говорят, что там произносят слово демократия, и мы из-за этого им даем гранты, мы делаем, то есть понимаем, что это все здорово, все замечательно. У тех ведь тоже своя, так сказать, логика протестантская, да, там врать нельзя категорически, и поэтому они верят всему. Вы знаете, вот короткий это, интересно, когда снимался «Брат 2», да, и там нужно было в Штатах, нужно было оружие.
Да.
И вот этот вот местный шериф, ну, полицейский, я имею, начальник полицейского участка, он пригласил режиссера и положил Библию перед ним, сказал, поклянитесь, что вам оружие нужно только для съемок. Тот поклялся, и он ему выдал натуральное оружие.
Ну, вот видите.
Вот так они относятся к это самое. У них
вот она сила, сила Священного Писания. Спасибо большое, полковник, спасибо. Вот она сила Библии, понимаете? Поэтому можно ее, мне кажется, цитировать. 7373948. Ну, не грех. Ну, давайте послушаем Михаила. Михаил, здравствуйте. Мне кажется, или у вас будет позиция абсолютно обратная?
Да, я не буду оценивать там личность. Личность вообще закрыта человека во многом.
Ну, естественно.
Но Примаков Евгений Максимович был типичным представителем советской бюрократии, которая разъела, выела этот Советский Союз, возглавляя огромный институт, бессмысленный совершенно. Я скажу сейчас неприятную вещь, но я-то знаю. Это, знаете, а в сейфах у таких людей лежали по 200-300 трудовых книжек, так называемых мертвых душ. Вот как делалось в Советском Союзе благополучие.
Это чтобы получать деньги за этих людей?
Выписывалась зарплата, а эти люди даже там и не появлялись. Так. Знаете, вот в чем дело. При институте востоковедения было огромное управление по строительству. Скажите, пожалуйста, что это такое? Именно трагедия нашей экономики сейчас в том, что участие государства там гипертрофировано настолько, что никакая динамика и эффективность просто невозможна. Советский Союз на этом и сгорел. Будучи близким другом Брежнева, Примаков позволял себе такие вещи. Да, я говорю жестко, ну что, пожалуйста, опровергайте. Знаете, вот эта бюрократия, которой принадлежала страна, там экстенсивные методы просто погоняли вот друг друга. Знаете, верхом на демагогии, оседлав ее, знаете, Леонид Ильич в последней речи сказал: вот вам и весь Примаков. Какие там развороты, на какое отношение он имел к экономике? Он ничего в этом не понимал. То, что сейчас вот я слышал о вбросе денежной массы. Так 98-й год, это был отпущен доллар. Вот это, наконец, когда это было очень поздно сделано, он был, удерживался на 6 рублях, и просто уже отсутствие всего, любой потенции к какому-то действию, конечно, заставило сделать, скривив рожу, извиняюсь, этого монстра государства, отпустить доллар. Он за один день взлетел к 18, и потом все это пошло. Вот и все. И не надо приписывать какие-то огромные заслуги, на фоне которых люди сейчас откровенно, звоня вам, говорят: нас вот 200 миллионов таких дурачков, мы ничего не понимали, и пришел Примаков, и все сделал. Ну, ребят, это смешно. Еще раз говорю, это фигура плоть от плоти советской бюрократии, которые развалили этот советский...
Кажется, Михаил, для многих это реклама вообще-то. Ну, то есть это для многих знак качества. Ну, понимаете, да?
Съели изнутри этот Советский Союз, насадив в экономике и вообще в жизни бессмысленные, бесполезные агрегаты, мертвые. Еще раз говорю, по 300-400 трудовых книжек у директоров.
Все, я понял. Спасибо большое, Михаил. Ну вот видите, вот вам полковник, вот вам Михаил. Какие разные оценки у людей. Какие разные оценки. А не хотите проголосовать по Евгению Максимовичу? Неожиданное голосование. Вот вы послушали две позиции. Ну, если вы, конечно, дослушали все позиции. Ну и что? Примаков, это человек со знаком плюс скорее или со знаком минус скорее? Для вас лично, вы думаете, вот сейчас. Знали ли вы о нем или узнали сейчас? Вы думаете, что все-таки это человек со знаком плюс или человек со знаком минус? Со знаком плюс. 134-21-35. Ну, то есть государственный деятель все-таки со знаком плюс. 134-21-35. Про Примакова говорим. Со знаком минус. 134-21-36. Скорее со знаком минус все-таки. Ваше ощущение... Да? Примаков, это государственный деятель все-таки со знаком плюс 134-21-35. Со знаком минус 134-21-36. Голосование идет. Евгений Примаков, это государственный деятель со знаком плюс скорее 134-21-35. Нет, все-таки скорее со знаком минус 134-21-36. В таком случае вы набираете. Повторить еще раз, да? Еще раз. Значит, мы голосуем про Евгения Примакова. Ему сегодня должно было бы исполниться 90 лет. И я спрашиваю, Евгений Примаков, это политический деятель, скорее со знаком плюс. 134-21-35, со знаком плюс. Или со знаком минус, 134-21-36, в таком случае вы набираете. Скорее со знаком минус. Вот сейчас и выясним, какие у нас мысли по этому поводу. А в «Умные парни» обоих пригласите, Александр. Я не приглашаю в «Умные парни», Александр. Я могу предложить нашим продюсерам это сделать. Я работал у Примакова в Институте Востоковедения. Он был директором, академиком, и я знаю, какая у него была зарплата. Ему эти книжки, левые трудовые, даром не нужны были, пишет Ильич. Я за полковника без эмоций по делу. Этот человек и его мнение мне симпатично. Куда бросать бюллетень, пишет Гловери. Ну вон, голосуйте, чего вы. А Горбачев бы сколько набрал, пишет Марыч. Не знаю, Марыч, можем потом и про Горбачева проголосовать. Давайте остановим голосование и посмотрим, что у нас получилось. Получилось у нас следующее. Да, все, итог голосования такой. 72% радиослушателей говорят, что Примаков — это скорее политический деятель, государственный деятель со знаком плюс. 72%. Даже запишу себе. 72%. А 28% говорят, что скорее со знаком минус, Примаков. Скорее со знаком минус. Ну, то есть, примерно, как всегда, у нас распределилось. У нас вот это сочетание, так скажем, либерального и прогосударственного крыла, оно вот крыльев примерно такое, 70/30, всегда. Всегда. И здесь то же самое. То есть я так понимаю, что государственникам он нравится, либералам он не нравится. Все очень просто. Все оказывается очень просто. Опять ничего сложного нет в этом вопросе. Ладно, понятно. С Примаковым ясно. Мы идем дальше. Почему? Потому что я хочу вас все-таки про комсомол еще расспросить. Сергей говорит, а разве Примаков чем-то отметился, что можно было бы его охарактеризовать со знаком минус? Послушайте, у нас было две крепкие позиции в этом смысле, их наши постоянные слушатели высказали. Один говорил со знаком плюс, другой говорил со знаком минус. Вот и все. А вы, соответственно, если не знаете ни того, ни другого, ну могли хотя бы на основании их точек зрения вот этот вопрос как-то устаканить в своей голове. Ну нет, так нет. Давайте пойдем дальше, потому что 101 год, конечно же, комсомолу. 29 октября 1918 года в Москве открылся первый Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи. На нем провозгласили создание Российского коммунистического союза молодежи. Комсомол. Проведем голосование, сколько у нас комсомольцев среди слушателей. Это во многом скажет о возрасте моих слушателей. Но вы не стесняйтесь, потому что без разницы. То есть это просто мне для статистики, я сам для себя, мне интересно. Вы были комсомольцем? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы были комсомольцем? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Давайте просто проголосуем. Я, честно говорю, я не был комсомольцем, потому что комсомола не было, когда в него можно было вступать, когда я был в этом возрасте. Уже его не было. Я даже пионером не был. Я даже октябрёнком не был, понимаете, да? Это вообще какой-то мрак. Страшный человек. Вы были в комсомоле-то? Да! 134-21-35. Нет! 134-21-36. Да! 134-21-35. Нет! 134-21-36. Были в комсомоле или нет? Это, молодежь, вы там проголосуйте. Я знаю, что вам не прикол всегда голосовать. Вы тоже проголосуете. Интересно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы были в комсомоле?
Да, Алексей, я 53-го года рождения.
Ну и как?
И, да, вы знаете что, нас просто предали, цинично и подло предали. Вот именно и Примаков, который до конца жизни с этой властью был. А ребята хорошие погибли, которые должны были...
А вы можете про комсомол-то сказать? Вам хорошо там было или как вообще?
Вы знаете, было прекрасно, но нас предали именно вожаки комсомольцы, которые сейчас прихватизировали. А мы верили в чистое будущее. И работали, и пахали, и сделали, и строили все. А нас просто цинично кинули. Вот это плохо, вот эти партийные боссы.
А чем вы занимались, кстати? Я вот хотел спросить, вы 53-го, да?
Да, 53-го.
А вы чем занимались? Кто по профессии?
Вообще-то я москвич, там в деревне живу, работал на железной дороге долго. Вот.
Ну вы кто, обходчик были путей, вы обходили пути там?
Нет, нет, нет? Я окончил и технико-железнодорожный институт заочный, московский.
Ну а что делали-то? Вы машинист были или вот чем на железнодорожном?
Ремонт у вас пассажирских вагонов.
Ремонт вагонов. Ага, ага, ага. Это вагон, у нас да. Здесь в Щербинке, по-моему, нет? Или я ошибаюсь?
Да, там опытное кольцо Щербинское, да, там друзья много работают, там опытное кольцо.
Понял.
Так что у нас прекрасно все было, Алексей, поэтому очень...
Ну тогда конечно. С праздником вас, чего? Все равно.
Ну, спасибо, конечно.
Ну, конечно, все. С праздником, конечно.
Коммунист фильм, да?
Да, да.
Вот это коммунисты русские.
Все.
А это, представьте,
Извините, это оппортунисты все, это неинтересно. Конечно. Да, вообще это несерьезно, несерьезно. Да, с ними говорить не о чем, значит, с праздником. Давайте остановим голосование. А, да, у нас голосование было. А, то же самое почти, что с Примаком. Там было 2 на 28, здесь 73 на 27. 73% у нас комсомольцы. Слушай, сильна советская эта выучка, ты посмотри, они дисциплинированы, они отстояли Примакова сегодня, они все молодцы, ну я прям восхищаюсь вами искренне. Боже мой, как это, наверное, тяжело меня слушать в вашем возрасте, да? Вы, наверное, я надеюсь, я вам доставляю не очень большие страдания, то есть я уже понимаю, что я доставляю вам страдания, но я надеюсь, что не сильно большие. Я представляю, я вдруг понял, что у меня 73% комсомольцев сидит и... Ух ты, что ж такое? Что он говорит? Да как что такое? Да невозможно. Ну, спасибо вам за терпение тогда. 7373948, очень смешно. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Принадлежу тоже к числу старперов, которые... Ваша программа, которые были в комсомоле, был секретарем комсомольской организации.
Вы даже так? А я вот вас, знаете, я уже запомнил некоторые вехи вашей биографии и могу сказать, что вы были секретарем, а потом вы раз и в бизнес, а сейчас и вообще акула смотрите, бизнеса.
Смотрите, на самом деле был кандидат всех секретарей райкома. А на последнем комсомольском собрании школы демонстративно встал, на чем свет стоит, обложил и Компартию, и в ЛКСМ положил на стол комсомольский билет, но в то время я уже у Травкина был в ДПР. Вот. И, наверное, по прошествии лет 15, общаясь с ребятами, которые, скажем так, были более умны и менее эмоциональны, чем я на тот момент, я понял, какой я был дебил, что в то время поступил именно так, потому что комсомол действительно это была в начале 90-х, это шикарная кузница именно бизнес-кадров. Потому что это, ну, безусловно, любимая часть партийных денег, она... Когда начались, скажем так, те самые хорошие времена, о которых я в свое время говорил, они обелялись через более молодых ребят. Вот. Поэтому, в принципе, ну что комсомол, скажем так, это определенная веха нашей истории, это определенная веха нашей страны.
Это были молодые управленцы, которые начали управлять
совершенно
уже в новой
верно.
Системе.
Совершенно верно.
И все.
Совершенно верно. Это молодые кадры, это ребята, которые четко поняли, что у них, есть ресурс, б, благодаря своим связям они этот ресурс могут финансово подпитывать, и они стали действительно строить новую Россию, которую мы с вами видим сейчас.
Меня устраивает, я честно скажу.
Меня тоже, если
ну честно. И все, вот сейчас меня устраивает. Спасибо большое, с праздником у вас. Вот видите, как человек абсолютно к комсомолу подошел с точки зрения бизнеса. Говорит, вещь хорошая. Ну, на самом деле, многие олигархи, ну и может не многие, а некоторые из них, во всяком случае, были комсомольцами. Поэтому что тут удивляться?
Мир удивительный этот пришел, отваге и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым.
А вот Кобзон там действительно очень молодой. Вот я сейчас смотрю, прям сильно молодой. Еще мне в последнее время говорят, что у тебя прическа как у Кобзона? А я все время говорю, да как это у меня как у Кобзона? А вот сейчас я посмотрел на молодого Кобзона. И да, как у Кобзона. Правы были те люди. Просто они имели в виду молодого Кобзона. Вот. Да. Мне все время говорят, так у него же парик был. У меня все такие, да нет. Типа, как у Кобзона. Я говорю, ну как, что за бред? Если есть сомнения, что у меня прическа как у Кобзона, сегодня не пропустите, посмотрите обязательно по телеку. Что опять нет, пишет деревенский парень. Ну а что нет-то? Что нет? Что мне нравится? Ну я чуть-чуть так вот поностальгировать для тех людей, кто был в комсомоле, включил, что приятно. Действительно, собрать членский взнос со всех ложков СССР и умно распорядиться в своих интересах. Комсомол крут, пишет Коммун. Ну а что поделать? И не только это. Связи, самое главное. Вот не забывайте, это самое главное. Когда вы отдаете ребенка в учебное заведение, в хорошую школу или в хороший университет, или в каких-то организациях он состоит. Самое главное, что он там, в этих организациях находит, это связи. Связи дороже денег. Связи дороже денег. Имейте это в виду. Это прямо, пусть я и моложе некоторых из вас, но если вы этого не знали, то я вот вам еще раз хочу это подчеркнуть. На всякий случай. Детям это скажите. Или не говорите. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.